Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов, журналист, мыслитель, правозащитник. В этой программе мы говорим о профессиях, о той части, которая мало известна нашим радио-телеслушателям и нашей аудитории, подчас неизвестны глубины этих профессий. И каждый раз в наших программах будут участвовать профессионалы, достигшие высот в своей профессии, в своем любимом деле. Сегодня я хотел бы познакомить вас с интереснейшим человеком, моим старым другом, петербургским адвокатом Константином Борисовичем Ерофеевым. Здравствуйте, Константин Борисович.
Здравствуйте.
Очень рады, что сегодня вы в нашей студии. И я также хотел бы адресовать нашим слушателям, зрителям вопрос, который мы вместе с Константином Борисовичем сочинили. Не будем скрывать, что мы его сочинили. Обращались ли вы к адвокату и какую помощь от него желали бы получить? Обращались ли вы к адвокату и какую помощь от него желали бы получить? Константин Борисович, расскажите, это вас выбрала профессия или вы ее выбрали? Вот с чего ваше знакомство началось, с юриспруденцией, с адвокатурой?
Ну, началось, возможно, с курьеза, но, наверное, это было логично, если бы не случай. Мне кажется, я так или иначе все равно бы к этому пришел. Или так мне кажется сейчас уже, спустя 25 лет практически. Дело в том, что в то время по телевизору показывали знаменитый сериал «Санта-Барбара». Ну, вновь это было все смотреть. И мне очень запомнился персонаж Мейсон. Вот он, прекрасное половине человечества нравился, что он такой симпатичный, красивый, так сказать, молодой человек. А меня заинтересовала его профессия. Вот он красиво говорит, у него постоянно какие-то запутанные и сложные ситуации. И, честно говоря, я вот впервые об этой профессии услышал именно из фильма. У нас в семье не было юристов. Вот сколько я знаю своих предков, никогда ни одного. Вот я первый. Поэтому это, конечно, смех и грех, да, но тем не менее, потом я стал этим интересоваться больше, потом появилась возможность получить юридическое образование, что я и сделал. Затем я довольно долго работал и юрисконсультом на предприятиях, и частно практикующим юристом. А потом пришел к выводу, что нужно, так сказать, все-таки уже себе поставить сверхзадачу и вступить в адвокатуру.
А вы с первого раза поступили в университет?
Да, то есть с этим...
То есть хорошо учились?
Ну, я старался, мне было интересно это. Я понимал, для чего мне это нужно было. Такова была ситуация в семье, что я понимал, что профессия мне нужна и для того, чтобы зарабатывать. Никто не помог бы, так сказать, как-то по-другому построить жизнь. Так что я осознанно шел к этому.
В общем-то, был стереотип, мне кажется, раньше. Сейчас он разрушен. Что адвокат очень хорошо получает. То есть, будешь адвокатом, будешь защищать людей, благородное дело, и будешь очень неплохо зарабатывать. Как этот миф просуществовал в вашей жизни хоть какое-то время? Ну, или еще до сих пор?
Но...
Или это не миф?
Сложно сказать. Я думаю, как и везде, у каждого по-своему. Дело в том, что... Какое-то время назад, когда мы жили, допустим, в советское время, адвокаты – это были весьма закрытая корпорация. Туда и сами адвокаты не стремились брать как можно больше людей, и государство не поощряло переход людей в эту корпорацию юридическую. Да и многим было гораздо интереснее работать следователем прокуратуры, судьей. В общем-то, к чему мы и сейчас возвращаемся. Тогда, ну, как минимум, профессия была элитной в силу того, что людей было очень мало. Как кто зарабатывал? Ну, в советское время сложно было заработать слишком много, но я думаю, что все, так сказать, более или менее существовали. Сейчас наша корпорация разрослась по разным причинам. У нас в стране более 80 тысяч адвокатов. Это целая армия.
К тому я и хочу подвести. Сейчас чуть ли не в лицее готовят уже юристов, адвокатов.
Или я там не знаю.
В бывшем ПТУ.
Может, даже, может быть, не армия, а фронт.
В бывшем ПТУ вдруг.
В Петербурге...
50 человек адвокатов.
Да, в Петербурге, сравните, в советское время где-то 800-900 человек. Сейчас 4,5 тысячи. 4,5 тысячи и добавьте несколько десятков тысяч частно практикующих юристов, которые, так сказать, не входят. И здесь, конечно, все по-разному. Я думаю, есть люди, которые зарабатывают так много, что даже больше, чем в мифах. Я думаю, основная масса зарабатывает деньги, ну, трудом. И это, к сожалению, как и в наших других, так сказать, сферах деятельности, это деньги, так сказать, средние.
Гость проекта «Знакомьтесь, профессионал», петербургский адвокат Константин Борисович Ерофеев. Я Алексей Пирогов. Вопрос, который мы адресуем нашей аудитории: обращались ли вы к адвокату и какую помощь от него желаете получить? Я посмотрю, какие у нас есть отклики наших слушателей, нашей аудитории. А пока вопрос вам, Константин Борисович. Ну, смотрите, такое большое количество сейчас юристов, адвокатов. Как, собственно, не потерять себя-то, не потерять свою профессиональность, свой профессиональный опыт, да? Ведь каждый предлагает свои услуги. И вот на этом поле очень трудно чем-то удивить или как-то заслужить авторитет. Как вам удается это?
Ну, мне кажется, что здесь медаль, на которую можно и так посмотреть. С одной стороны, безусловно, конкуренция очень велика. С другой стороны, и это влечет, что адвокаты вынуждены заниматься всем. С каким вопросом придет клиент? Нравится тебе эта сфера, не нравится? Хорошо ли ты знаком с этой отраслью права или хуже? Все равно люди берутся. С одной стороны, это не очень хорошо, потому что подчас мы практикуемся на клиентах. Сам адвокат не знает, куда вот его, куда вот выведет эта ситуация. А с другой стороны, то, что ситуация очень динамична, конкурентна, это позволяет нащупать какие-то сферы, которые тебе даются лучше, которые интересны тебе, которые приносят удовлетворение и, так сказать, моральное, и, может быть, материальное. И, понимая, что вот есть такие сферы, как-то более активно в них пытаться работать, предлагать свои услуги, рассказывать о том, что ты сделал. Но, с другой стороны, ведь и потребность велика в адвокатах.
Вот мы задали вопрос нашей аудитории: обращались ли вы к адвокату? Ну, хоть один раз в своей жизни обратились? Вот. Вы, кстати, обращались, Константин Борисович, вот как вот обычный гражданин, вот пришлось обратиться к адвокату или нет? Вы сами себя защищаете, знакомитесь с материалами? И...
Знаете, конечно...
Такой ситуации не было.
Конечно, скажем, вот обращаться, просто прийти на консультацию с улицы, не говоря о том, что ты адвокат, мне не приходилось, но... Общаться с коллегами, обсуждать какие-то вопросы, безусловно, это часть нашей работы. И это может быть личное общение, а может быть, как правило, это все-таки общение уже с результатами работ коллег. Я читаю, что человек сделал для того, чтобы выиграть то или иное дело. на что он ссылался, какие методы он применил. То есть, все равно мы все обмениваемся здесь опытом. Сейчас судебные решения в массовом порядке публикуются. И, честно говоря, если я берусь за какое-то незнакомое дело, меня больше интересует, ну вот, к сожалению, не мнение коллег, допустим, а мнение суда, потому что я суду буду доказывать нашу позицию и пытаться, так сказать, объяснить, почему мы правы. А для этого надо изучать судебную практику. То есть, заочно все равно я общаюсь и с судьей, и с адвокатом, и, возможно, с прокурором по каким-то делам. Угу. Просто их речи написаны, их позиция изложена. То есть, сейчас все-таки и в этой сфере тоже личное общение немножко отходит на второй план. Хотя это работа с людьми, но не всегда.
А вот скажите, Константин Борисович, какими личными качествами, по вашему мнению, должен обладать хороший адвокат? Вот понятно, что профессионализм, опыт, но вот личные качества. Вот кому точно не следует идти в адвокаты, а кому вы бы порекомендовали, сказали, да, я вот адвокат Константин Ерофеев, я бы сказал тебе, парень там или девушка, стань-ка ты адвокатом. Получится.
Мне кажется, здесь нужно быть готовым не только выиграть, но и проиграть. Дело вот в чем. Вот, например, ученый. Он может 10-20 лет работать над какой-то сложной проблемой и в конце концов прийти к выводу, что он шел не по тому пути, что нужно, так сказать, вернуться на какое-то время назад и начать исследование в какой-то смежной области, может быть. То есть, неудачи, они, безусловно, присутствуют в любой профессии. Но в нашей профессии неудачи, так же, как и успех, присутствуют каждый день. Я слышал о, так сказать, золотых адвокатах, которые только выигрывают. Но только слышал, я ни одного из них не видел. Все равно очень часто бывает и проигрыш, неудача, либо, так сказать, выигрыш, который не столь очевиден, так сказать, и не столь понятен, как выигрыш. Поэтому тут надо не унывать, анализировать свой неуспех, не разочаровываться ни в себе, ни в профессии. Это часть нашей жизни адвокатской. А просто, скажем, двигаться дальше. Но это может быть часто. И если это принимать близко к сердцу, в том смысле, что не делать правильный вывод, а начать разрушать себя каким-то самокопанием, то это очень тяжело. Тем более, все равно элемент, ну, скажем, сопереживания человеку, он все равно присутствует. И если человек расстроен, не можешь быть ты доволен.
Я о своем опыте скажу, что я, конечно же, прибегал к помощи адвоката. И иногда даже советую некоторым людям, некоторым знакомым самим себя не защищать, а как раз попросить помощи адвоката. Особенно если это адвокат профессиональный и адвокат с опытом. Мне пришлось однажды, да, прибегать к помощи адвоката, когда мы купили дачный дом. И в этом доме, как потом оказалось, да, был прописан сын нашей хозяйки, да, прежней, и он не выписывался из этого дома. Тогда мне пришлось прибегнуть к адвокату, который доказал, что этот человек живет в другом месте, здесь не жил. Вот. И больше того, она еще послала несколько запросов, и выяснилось, что он еще скрывается от элементов. И он поспешно выписался, в ужасе вот, получил все эти вот предписание, выплатить алименты. То есть, человек, получается, сам себя еще и наказал. Но помог восстановить справедливость именно адвокат. Женщина совершенно... Вот я бы не сказал, что такой вот бойцовский вид, такой вот, я вам всем выведу на чистую воду. Нет. Совершенно такого вот вида скромного. Она сделала все правильно, точно. И я был восхищен ее профессионализмом. Я просто о себе говорю. Но нам задает вопрос Ася. Практическую консультацию сейчас можете дать, Константин Борисович? Здравствуйте. С мужем в разводе покупали квартиру за материнский капитал. У него доля мамы его из дома, в которой которому он с рождения был прописан, выписала, но сейчас он проживает у нее, а прописан у нас. Могу ли я отсудить у него его долю в нашей квартире за задолженность по алиментам? Или это будет его единственным жильем, которое я не имею права лишить? Спрашивает Ася. Спасибо, Ася, за вопрос. Константин Борисович, вот такие вот жизненные вопросы. Только упомянул про алименты. Вот здесь
вопрос жизненный. И он неоднозначный. В каком смысле он неоднозначный? Что алименты, как правило, взыскиваются в денежной форме. И другие виды помощи далеко не всегда государство зачитывает как алименты. Если, допустим, мужчина должен выплачивать четверть своего заработка, а он приехал и подарил дочке куклу и детскую коляску, то вот не факт, что это будет зачтено в счет вот этой вот четверти с его дохода. Поэтому тут не такая простая ситуация. И здесь, я думаю, это может быть вопрос договоренности, что жена, допустим, согласится с тем, что если муж дарит ей эту долю, она, так сказать, учитывает ее в задолженности, так сказать. То есть, тут, видимо, так сказать, три стороны должны быть. И пристав, если есть задолженность по алиментам, и бывшая жена, и бывший муж. Что касается того, что отнять собственность, не уверен. Если я вот хочу уточнить, что там написала наша слушательница. Он прописан в другом месте, зарегистрирован по месту жительства, а имеет долю в этой квартире? Или он и зарегистрирован в этой квартире, и имеет в ней долю?
Вот пишет, у него доля. Угу. Вот, мама его из дома, в котором он с рождения был прописан, выписала.
А, выписала. Значит, он живет в этой квартире. Очень сомневаюсь, что его можно по суду из этой квартиры выселить. Я думаю, здесь по-разному смотрят. Есть жилищные правоотношения, они связаны вот с тем, кто как живет, кто как использует жилое помещение. Есть семейные правоотношения, куда входят алименты. Наверное, это можно смотреть более детально, и, наверное, и нужно смотреть. Но думаю, что вот так напрямую путем иска о лишении его собственности вряд ли можно пойти.
Угу. Гость программы «Знакомьтесь, профессионал», адвокат Константин Борисович Ерофеев. Я Алексей Пирогов. Ваши комментарии, вопросы с радостью примем. На многие вопросы, если они по теме, конечно же, мы ответим. А наш вопрос звучит так. Обращались ли вы к адвокату? И какую помощь от адвоката хотели бы получить? Ну, вот, по сути, обратилась, да, Ася, и помощь, я надеюсь, Ася получила. Константин Борисович, вот книга, которую вы принесли, это ваша книга. Вот у нас в студии лежит книга.
Есть такая.
Да, дайте мне одну, пожалуйста, я покажу. Называется «Суд над Иисусом. Взгляд адвоката». Это книга Константина Ерофеева. И интересная. Я прочитал ее, не знаю, читали ли вы, уважаемые наши слушатели, зрители, но книга подробно анализирует суд над Господом Иисусом Христом. Как осуществлялась защита, обвинение, как происходило, какой был вынесен приговор глазами адвоката. Ну, я не хочу рекламировать. Супер интересно, по-моему, уже отрекламировал. Да?
Спасибо.
Супер интересно. И вышла-то она уже сколько лет, получается?
Да где-то года, я думаю, 3-4.
Года 3. Сколько лет вы над ней работали, над этой книгой?
Я думал, что около года.
А,
около года. Вот.
Слушайте, это ваша диссертация или как?
Нет, это моя,
так сказать,
это работа и тела, и души, и духа. Да. Вот здесь все есть. И это было прежде всего интересно мне. И я думаю, что если писатель или публицист что-то пишет, видно, что если ему это самому не интересно, не будет интересно читателю. Я, так сказать, не тешу, так сказать, себя мыслью, что эта книга на все времена и для всех народов, но я получал приятные для себя отзывы от людей. И я был немножко, как пусть это может быть не скромно, был немножко доволен собой, потому что все-таки я достиг той задачи, я получил удовольствие сам. Удовольствие, знания и переживания я получил, когда работал над этой книгой. И вот люди вот тут со мной согласны. Вот. Почти как Пушкин, я там уже восклицал в конце, что айда Ерофеев, так сказать, айда сукин сын, когда закончил
работу. Книга «Суд над Христом» Константина Ерофеева достанется нашему слушателю, задавшему самый интересный вопрос в сегодняшнюю программу, вот адресовавший этот вопрос. И, к сожалению, да, вот мало, да, комментариев и вопросов.
Но один если, уже есть,
если,
поэтому
да,
уже один вопрос участвует в конкурсе.
Вопросы. Да. Вы получите книгу, если понравится ваш вопрос Константину Борисовичу. Вот. Про себя я молчу. Вот. На самом деле, то, что вы уже помогли Асе...
А у вас уже
вот
есть
Ася, книга, да, Ася пишет, спасибо, будем пробовать по-хорошему. Уже хорошо. Значит, обращался человек и какую помощь ожидал получить? На самом деле, договор, да, часто ли получается, да, договориться, вот, обратиться к сторонам, чтобы мирно как-то решили? Или больше конфликта все-таки в вашей работе?
Ну, скажем, конфликт, он есть практически всегда, а вот договориться удается не всегда. Зависит от людей. То есть, если... То есть, люди должны быть очень эмоциональны и очень, скажем, убежденные в своей правоте и неправоте другой стороны. В этом случае они не идут на какие-то компромиссы. Часто люди используют суд как инструмент. Допустим, вот ко мне обращались два человека, такая семейная пара, ну, которые расходились на тот момент. Он был риэлтор, а жена, насколько я помню, главный бухгалтер. То есть, они были весьма сведущи в юридических вопросах, и они поставили такую задачу передо мной. Но вот у нас есть имущество, мы договорились уже между собой, как мы его разделим. Но мы не хотим делать так, чтобы потом вот комар, так сказать, нос подточил. Вот давайте мы подадим в суд, и в суде тут же на первое заседание принесем мировое соглашение и утвердим его, чтобы вот наш вот этот вот проект раздела нашего совместно нажитого имущества был не просто каким-то проектом или какой-то бумажкой, которая лежала и где-то потерялась, а был утвержден судом, имел силу решения суда. То есть, заранее каждый знал, что он друг от друга хочет получить. Пришли, сделали, то есть, использовали суд и адвоката в данном случае, в хорошем смысле, как инструмент. Что, кстати, вот у нас пока далеко не всем свойственно. Вот интересно, что на Западе сейчас очень популярна не только теория, но и практика инвестирования в юридическую деятельность. То есть, люди вкладывают деньги, чтобы потом с помощью адвоката получить прибыль от выигранных судов и так далее. У нас, и это, так сказать, если это делать с умом, то здесь прибыль получает и заказчик, и, безусловно, адвокат. У нас пока люди все-таки не то, что побаиваются, такой... конечно, нет, но я свободы. Понимаю их, и тяжело, понимаете, прийти к человеку, пусть даже по рекомендации, и начать рассказывать свою жизнь, о крахе своей семейной жизни постороннему человеку. Вот. И он будет в этом копаться, он будет задавать вопросы, а это как было, а когда это было, а каков результат вот того или иного вашего действия. Это понятно, это тяжело.
Вот поэтому, мне думается, не особо-то наши радиослушатели реагируют пока на тему. На самом деле, я знаю... Простите, я сейчас расскажу о том, что знаю. Не задаю вопрос. А расскажите, было ли это? Да, я знаю, что вы очень много помогали в регистрации. Многим общинам помогли. И с уставом, вот, и с документами. И очень многие церкви, евангельские, баптистские. Очень многие вам обязаны и благодарны. Это с 90-х годов, если я не ошибаюсь. деятельность ну, такая?
Вот с 95-го,
получается. С 95-го, с лихих.
С прошлого века.
С прошлого века. То есть, кто не знает Константина Борисовича Ерофеева? Вот кто не знает? Все знают, по сути. Что-то вам это вот как-то, вот, наверное, вначале понравилось вот в этих вот людях, да, в евангельских христианах. И вот почему вдруг решили помогать-то им, вот, и как адвокат, как юрист? Вот почему, с чего началась эта вся история?
Вы знаете, ну, во-первых...
Или вы вам просто сказали, слушай, вот тут надо помочь, да? Да, я согласился.
Вы знаете, когда...
Бывает же веление сердца, а бывает нет, скажет человек, нет.
Естественно, все произошло и случайно, и не случайно. Действительно, руководитель той организации, юридической фирмы, где я работал когда-то совсем-совсем молодым и зеленым mm-hmm. специалистом, он поручал таким, как я, делать, ну, вот тебе, Боже, что нам не гоже, то, что он сам делать не хотел, за что не платили и так далее. И
он вот сказал, они тайники профессии. Ну, а он иди к этим христианам, вот они там вот, что-то и, хотят там,
и да, он, регистрируют. Да, и, значит, они, он попросил или там поручил зарегистрировать религиозную организацию.
Да.
Ну, тогда это было проще, с одной стороны. С другой стороны, я ничего не понимал в этом и не знал. Но результат был именно тот, что за что не платили, потому что люди подарили мне прозрачного пластмассового зайца, наполненного конфетами.
За первую вашу работу подарили пластмассового зайца.
Поэтому работа с верующими, она не всегда однозначно так, знаете.
Неслыханно обогатился
адвокат Константин Ерофеев. Эта коробка лежит у меня до сих пор дома. Но дело не в этом. Мне, может быть, это было не случайно, потому что мне всегда хотелось в своей работе и как человеку верующему, и как человеку интересующемуся религией, хотелось работать именно с такими людьми. И, скажем, если первая вот эта вот работа была случайность, то, что потом эта работа стала частью, так сказать, моей жизни, и она, кстати, при всей моей огромной симпатии к евангельским христианам, она распространяется и на православных, и на католиков, и кто только не обращался. Как говорится, и верующие, и неверующие, и верующие самые разные. И для меня, если человек, так сказать, брат во Христе, это здорово, уже, так сказать, у нас столько тем для разговора может появиться. Но и вообще, человек, который во что-то верит, человек, у которого есть святое за душой, мне весьма и весьма симпатичен. Причем такой человек со святым за душой может быть и христианин, и мусульманин, и буддист, и даже атеист, если, так сказать, он задумывается о чем-то высоком, а не просто, так сказать, декларирует свое там негативное отношение. Поэтому...
То есть, это была работа по убеждению, можно сказать, по велению сердца.
Мне это и было, и интересно тогда, и интересно до сих пор. То есть, и я считаю то, что я себе ставлю в какое-то оправдание, что люди, которые обращались 20 с лишним лет назад, во-первых, я от них на улице не бегаю, не перехожу на другую сторону улицы, а тепло и по-дружески здороваюсь с ними. И более того, они периодически еще и обращаются. Вы помните, вот мы такие. Я иногда вспоминаю с трудом, но тем не менее мне очень приятно, когда вот ты можешь спросить, а вот какое-то служение, там вот недавно обратились люди из реабилитационного центра, я их хорошо знаю, но вот так получилось, что какой-то был перерыв у нас в общении, может быть, там лет 5, 7, 8, и мне было очень интересно послушать, что когда-то это были молодые люди, которые вот видели впервые вот этот устав свой, который я зарегистрировал в органах юстиции, а теперь это разросшаяся мощная структура, где много работников и сотни людей, которые получили помощь. Это благодаря их труду, что они не бросили это, как тоже, кстати, бывает иногда, а развили это служение. и какая радость отвечать на их новые вопросы.
Угу. То есть, очень много было за эти годы обращений от христиан. И от евангельских христиан, и от православных, и лютеран. Я знаю, что многие общины просто благодарны вам, потому что то, что они сегодня имеют регистрацию, здание, в чем-то, наверное, ваша заслуга. Даже мне трудно даже сказать, да, может быть, даже максимально ваша заслуга, потому что без юридических обоснований все бы это было так самодеятельностью.
Ну, насчет своих заслуг я не знаю, но то, что люди работают, служат, я думаю, здесь все получили то, что должны были получить. И сами служители, и те, для кого они работают и несут свет, и государство, потому что это не какие-то подпольные, непонятно чем занимающиеся структуры. Государство их видит, конечно, государство может проверить, абсолютно, прийти. Возможно, там бывают и претензии к ним, и часто удается, так сказать, помочь там, освободить от какого-то штрафа. Бывает, мы не правы, и, так сказать, государство проявляет здесь свои, так сказать, властные полномочия. Но это нормально, это жизнь.
На самом деле, я очень рад, что сегодня в нашей студии легендарная личность Константин Ерофеев, адвокат, который очень много помогал в 90-е годы церквям в вопросах регистрации, защиты прав верующих. И вот сейчас продолжает заниматься любимой работой, остался в профессии, не сломался. Очень вам благодарен, потому что сейчас, ну, мы с этого начали нашу программу, такое количество людей, которые называют себя адвокаты, правозащитники, юристы, что найти человека среди них значительно сложнее, чем даже в те вот 90-е годы. Но ладно, у нас вопрос от Анастасии. Недавно был Конституционный суд в Петербурге о проведении богослужений в жилых домах. Правильно ли я поняла, что зарегистрированная община не может проводить богослужение в жилом помещении, а нерегистрированная может? Вопрос незаконного использования земли. Получается, нельзя юридическим лицам, а нерегистрированная община не является юридическим лицом.
Здесь сложный вопрос в том смысле, что на него много ответов, и непонятно, какой из них правильный. Дело в том, что с одной стороны, богослужения, обряды, церемонии могут проводиться в силу закона в жилых помещениях. Это с одной стороны. С другой стороны, в том же законе о свободе совести и религиозных объединениях говорится о том, что миссионерская деятельность не может проводиться в жилом помещении. Вот богослужение, литургия, там, обряд крещения, он ведь одновременно и миссионерское дело. Несомненно. Люди смотрят, видят, заинтересовываются, конечно, и так далее. И, скажем, где вот та грань, которая отделяет одно от другого? С третьей стороны, жилое помещение, как говорит жилищный кодекс, должно использоваться по назначению, то есть для проживания, а не для, скажем, организации какой-то религиозной жизни. С третьей стороны, вот мы с вами граждане, наше конституционное фундаментальное право – это право на свободу совести. Вот у себя дома, до тех пор, пока я никому не мешаю, я могу молиться и сам, и со своими, так сказать, домочадцами, и со своими гостями, и проводить какие-то обряды, и изучать Писание или какие-то, так сказать, другие тексты. Вот здесь проблематично, но то, что сейчас государство в большей степени ставит на официальную религиозную жизнь, в том смысле, что либо это зарегистрированное юридическое лицо, то есть религиозная организация, либо это религиозная группа, которая уведомила о своем о своей деятельности, это точно, мне кажется. И государство в той или иной форме, я не хочу сказать вынуждает, но подстегивает людей, если они, коль скоро, профессионально занимаются религией, как-то оформлять свои отношения в обществе и в государстве.
Ну, вот тут я в вопросе заметил интонацию, не знаю, может быть, Анастасия меня исправит, что получается, что на нерегистрированные общины, ну, вообще внимание не обращается, если какая-то проверка, ну, происходит что-то и происходит, не было никаких жалоб, не было никаких обращений, а вот к регистрированной... Может быть, я не так прочитал или не тот акцент увидел, а вот к ним обязательно придут, проверят огнетушитель, проверят пожарную лестницу, посмотрят, чтобы камера была, чтобы, не дай бог, там чего-то не было, чтобы пожарный выход был, и замучают проверками. Тогда получается, если их там 15 человек собирается, баптистов, лучше вообще не регистрироваться. Ну, такая логика может ведь быть.
Ну, собственно, логика Анастасии не противоречит, как мне кажется, нашей с вами логике, потому что мы говорим о том, что государство хочет выявить религиозные, так сказать, какие-то структуры.
Ну, да.
А это делается, как правило, путем регистрации. Незарегистрированные организации никому не подконтрольны. Вот просто какие-то незарегистрированные общины. И чем они там занимаются? Это большой вопрос. Другое дело, что это если организация зарегистрирована, мне кажется, государству... Надо подходить здесь, используя и кнут, и пряник. С одной стороны, что-то требовать, с другой стороны, если уж не помогать прямо, но создавать определенные условия, чтобы люди могли правомерно свою деятельность осуществлять, не нарушая никакие ни законы, ни инструкции. Да. Оштрафовать всех за то, что нету вывески или нету огнетушителя, несложно. Наверное, неправильно... получать государству протестантов, в смысле вот протестантов в кавычках, то есть не верующих протестантского направления, а протестующих, которые недовольны государством, обижены и так далее. Вот здесь надо очень аккуратно с этим вопросом, потому что, ну, тем более, мне кажется, что все-таки наша власть нынешняя понимает, что верующие – это не враги. Что верующие работают, платят налоги, у них много детей в семье. Это не бандиты с большой дороги. Вот. Другое дело, что мирных и спокойных людей-то и штрафовать легче. Они там не побегут, может быть, сразу в суд доказывать свою правоту. Поэтому тут надо, чтобы было, так сказать, государственный ум здесь должен быть. И у верующих мудрость, но и государственный ум.
Друзья, присылайте вопросы, комментарии. Гость программы Константин Ерофеев, адвокат. Я Алексей Пирогов. Вот эту книгу мы подарим за лучший вопрос или за лучший комментарий. Книга называется «Суд над Христом. Взгляд адвоката». Автор Константин Ерофеев, сегодня гость нашей программы. Я хотел бы спросить вас вот о чем, Константин Борисович. Самое сложное дело, которое вы вели, и, пожалуй, самое простое, да, вот дело, которое буквально там за несколько минут было решено. Вот самое-самое сложное. Вот помните, чтобы просто была битва. Ну, вот как показывают иногда в американских фильмах. Там рубились адвокаты, обвинители. Вот, вы требовали, добивались.
Вы знаете, у меня было дело, может быть, не самое сложное, но самое долгое. Когда все началось с расторжения брака... А затем появились требования о разделе имущества, об определении порядка общения и места жительства детей и о выселении. И вот эти дела, это дело длилось около 3,5 лет. Причем адвокатом той стороны был, ну, скажем, такой уважаемый профессионал, уважаемый мной в том числе. И ни он, ни я не хотели сдаваться, то есть тут речь об этом не шла.
Вот он характер, вот. Тоже закулисье профессии.
Но самое-то забавное в этом деле была концовка, потому что то, что началось разводом этой пары закончилось их новой свадьбой. Эти люди снова сошлись, поняв, что... Вот...
А может, вы случайно затянули так?
Нет, нет, это ничего не предвещало. То есть, так как они бились и спорили. Да. Таких дел, что вот, скажем, вот, ничего делать было не надо.
Да, пришел, сказал два слова.
Невиновен. Наверное, и такое бывает, но это все-таки сравнительно. Да? То есть, бывает иногда, что по какому-то нашему заявлению или жалобе в установленный срок люди получали результат, за который они бились многие годы. Вот, наверное, вот такой приведу пример. Опять же, основанный на сравнении. У меня был коллега, который добивался статуса блокадника, то есть уже пожилой человек, но в силу того, что он периодически там большие периоды времени проводил за границей, и в силу того, что все-таки он был адвокат старой формации, который вот не приспособился вот к современной жизни, к современным требованиям. Вот он в течение чуть ли не 15 лет добивался получения этого статуса. А мы, собрав документы и подав в суд, получили это буквально за 2-3 месяца. Просто потому, что, видимо, какой-то был применен алгоритм понятный, и нам, и судье, собраны документы, не вообще, которые человек хочет собрать, а которые требуются в конкретном деле. И вот это, может быть, было не самое быстрое дело, но по сравнению, скажем, с досудебным этапом, который длился безуспешно 15 лет путем бесплодной переписки с районной администрацией и самого суда, это было, конечно, гораздо быстрее в суде.
Вот еще вопрос, может быть, он, конечно, покажется вам таким... что ли, слишком актуальным, дорогие. Только не сочтите, что это какая-то провокация, но если вот человека задержали, да, я не говорю, что он сделал, просто его задержали. Вот есть возможность позвонить. Вот вы бы рекомендовали позвонить не родственникам, а адвокату. Даже если речь идет не о вас, а вот сделать звонок адвокату. Потому что дальше ведь идет составление протокола, подписи. Вот, 3 часа, да, задержан. Может, даже больше он будет сидеть в отделении или где его задержали. Я не говорю сейчас о виновности или невиновности. Да? Вот скажите, каковы действия? Вот звонок ведь он может делать, задержанный.
Может. И это его право с момента задержания иметь возможность, иметь доступ к адвокату. Иметь возможность получать от него помощь, консультации и так далее. И, наверное, это самое правильное, что может человек сделать. Потому что как и я, так сказать, носитель замечательной профессии. Помимо того, что мы с вами люди пишущие и читающие, вы доктор, я адвокат. И вот когда кольнет где-то, надо ведь прежде всего к доктору обратиться, профессионалу, который скажет, страшно это или не страшно, а не расспрашивать соседей или родственников, а у тебя такое было, а вот как ты вот поступил, когда у тебя там сердце заболело. Так и здесь. Безусловно, мы не говорим о том, что надо, так сказать, никого не ставить в известность, да, из родных и близких, которые беспокоятся, почему человек не пришел домой вовремя. Но звонок адвокату, он на этом этапе, как правило, может помочь. Потому что обычно, скажем, профессиональный преступник, он и без адвоката справится. Ему там хоть что, ведь он будет говорить то, что он считает правильным, либо вообще ничего не говорить.
Да, а так вот человек ведь растеряется.
Он наговорит такого, что и чего не было из страха, из обиды.
И самое страшное – подпишет.
Подпишет, а потом его спросят, а почему ваши последующие показания отличаются от первого? Докажите, что вот на вас было такое давление оказано, или там такие к вам незаконные методы применяли, что вы не могли не подписать. А очень часто бывают такие разговоры, слышишь, и человек говорит, человек, который совершил серьезное преступление, он говорит, да мне вот человек в погонах сказал, если я подпишу, он меня сразу домой отпустит. Если я подпишу, что я там убил или ограбил, или там избил.
Что такое бывает?
Ну, вот, ну, не все же, так сказать. Вот. Ну, и понятно, что никто же его никуда не отпустит потом. Тем более. Но что тут делать? Но другое дело, и даже если человек совершил серьезное преступление, ведь могут быть и разные мотивы, и оно может быть завершено и не завершено. Он может это сделать сам, либо, так сказать, он, его заставили или вовлекли как-то. Вот здесь как раз помогает адвокат. Мы не говорим о том, что задержали невиновного человека, которого вот, на, которого, от которого требуют вот что-то взять на себя, чужую вину. Мы говорим и о людях, которые действительно что-то совершили, но им надо думать, что они скажут.
То есть, мы, по сути, отвечаем на вопрос, который сегодня задали нашим радиослушателям. Вот при каких случаях, да, в каких случаях стоит обратиться к адвокату? Вот тот случай, да, задержание, или тебя увольняют с работы, и ты не знаешь, надо это подписывать или не надо, тебе принесли акт, что ты там не явился на рабочее место, а ты был, может, в соседней комнате или вышел на минуту там, да, на улицу, а они хотят тебя уволить. Такие случаи же тоже бывают.
При том, что если мы говорим об увольнениях, это ведь целая область, которая кажется простой, на самом деле не настолько это все просто и однозначно. Ведь, с одной стороны, ну, редко увольнение бывает спонтанным. То есть, к этому идет. И люди чувствуют, что, особенно если они долго работают на этой работе, они чувствуют, что что-то идет не так. К ним изменилось отношение, к ним появились какие-то излишние требования.
Письменные отчеты требуют постоянно.
Да, начались какие-то проверки их работы, начались взыскания и так далее. И, наверное, на этом этапе человеку стоит как раз проконсультироваться с адвокатом. Потому что обычно люди приходят тогда, когда у них вопрос. Вот я подписал приказ об увольнении, правильно ли я сделал? Да не имеет значения, подписал ты или комиссия составила акт о том, что ты отказался подписать. Интересно, что у тебя было до этого. Или ты просишь взыскать заработок, но у тебя нет ни одного доказательства, что ты на этой работе работал. Трудового договора на руках нет, каких-то расчетных листков нет, даже фотографий с расчетного места нет. Поэтому, если назревает конфликт, и это действительно ситуация, которая человека волнует, наверное, есть смысл превентивно обратиться и подумать, что он может сделать, пока еще вот не наступил кризис.
У нас осталось буквально несколько минут до конца нашей программы. Давайте подарим кому-нибудь вот эту книгу. Вот у нас два вопроса. Я думаю, что, конечно, неохотно люди такие интимные вещи доверяют интернету. Вот, и не очень о своей вот готовы рассказать практике обращения к адвокатам. Но все же двое обратились. Сегодня Ася и Анастасия. Первый вопрос был про долю в квартире, другой про богослужение. Вот как мы поступим, Константин Борисович? Кому мы подарим вашу книгу? Ася и Анастасия, благодарим вас.
Спасибо. Да, во-первых, надо поблагодарить
спасибо огромное.
Уважаемых, так сказать, девушек или дам.
Смелых.
Да, во-первых, которые занимают, как сейчас принято, активную гражданскую позицию. Активную. И если бы был представитель прекрасного пола и сильного, мы, конечно, подарили бы книжку даме.
Да.
Но поскольку две женщины, нельзя вносить конфликт.
Нельзя вносить конфликт.
Поэтому давайте мы подарим две книжки. И одной, и второй.
У вас еще есть, я понял.
Да, у нас есть кейс, не знаю, скелет в шкафу.
Мы оставим в редакции. Но давайте, наверное, в заключении. Буквально несколько слов. Если бы жизнь, вы обратно уже отвернули. Да, ну, случайно. Вот как-то получилось. Стали бы опять адвокатом, Константин?
Вы знаете, вот...
Да, нет. Да.
Нет, вот я так не скажу.
Нет или да?
Не скажу так, потому что...
Не скажу.
С одной стороны, мы ведь все ну, мним себя чуть как? Ли не президентом. И каждый из нас говорит, вот если бы я был президентом, я бы знал, что делать.
Адвокатом стали бы снова.
Вот. Скажем так, я думаю, что я все равно бы этим интересовался. И даже если бы я не стал адвокатом, то все равно что-то бы меня, наверное, рано или поздно привело к тому же.
Ответ настоящего адвоката. Константин Ерофеев, гость нашей программы. Всего доброго. Богу единому слава. До свидания.